Сперва я, разумеется, отыскиваю все свои любимые игрушки. Вон среди зеленых листьев и красных ягод астролиста толстяк-неваляшка, который ни за что не хочет лечь. А если его все-таки положить на пол, он тут же начинает крутиться на месте, пока сам не остановится и не уставится на меня рачьими выпуклыми глазами. И это всегда от чего-то ужасно смешно, хотя в глубине души я все же отношусь к этому толстяку с большим подозрением. Рядом с неваляшкой та дьявольская табакерка, из которой выскакивает демонического вида советник-визирь в черном плаще с препротивной косматой головой и красным тряпичным ртом, который к тому же широко раскрыт. Этого советника терпеть уже решительно невозможно. Но и куда-нибудь убрать тоже никак нельзя, потому что он имеет обыкновение внезапно, когда я бываю особенно сильно возбужден, являться мне во сне, вылетая из своей табакерки, которая становится поистине гигантской, когда я этого менее всего ожидаю. Там же рядом с табакеркой и отвратительная лягушка с хвостом, вымазанным сапожным воском. С этой лягушкой никогда не знаешь, куда и когда она прыгнет. А если, прыгнув и пролетев над свечой, она садится тебе на руку, то со своей пятнистой спинкой красные пятна на зеленом фоне выглядят просто ужасно. Стоящая на картонной подставке дама в голубой шелковой юбке, которая, если ее поместить над горящей свечой, начинает танцевать в струе теплого воздуха, мне гораздо милей. Вон она, я вижу ее на той же ветке и нахожу, что она, пожалуй, даже красива. А вот об акробате, тоже картонном, но куда более крупном, чем танцовщице, я этого сказать не могу. Его обычно вешали на стену, а потом тянули за шнурок, чтобы он выделывал разные кульбиты. Нос у него был просто страшный и всему лицу придавал какое-то на редкость неприятное выражение. А уж если этот акробат закидывал ноги вверх, обнимая ими себя за шею, что он делал очень часто, то казался мне просто отвратительным, ибо превращался в такое существо, с которым ни в коем случае нельзя оставаться наедине. А когда на меня впервые взглянула та ужасная маска, кто ее надел и почему я, увидев ее, перепугался до такой степени, что этим страшным видением отмечен целый период моей жизни. Сам по себе этот лик был отнюдь не так уж страшен. Предполагалось даже, что он многим покажется забавным. Так почему все-таки даже смотреть на его застывшие черты мне было невыносимо? Разумеется, не потому, что под маской скрывалось чье-то настоящее лицо. Лицо ведь можно прикрыть и фартуком, хотя по мне лучше бы и фартуком его не прикрывать. И все же фартук был бы гораздо лучше той маски. Может, причина была в ее неподвижности? Но ведь и у куколки-танцовщицы лицо было совершенно неподвижным, однако ее-то я и не боялся. Возможно, то, что этот неподвижный лик как бы привносил свои изменения в реальное лицо, которое за ним скрывалось, порождало в моем бешено бьющемся сердечке мысли о том, что в отдаленном будущем каждого из нас постигнут некие страшные, неизбежные перемены, в результате которых лицо и станет вот таким, мертвым, застывшим. Ничто не могло примирить меня с этими ужасными мыслями. Ни заводные барабанщики, которые меланхолично чирикали, когда крутишь ручку, не целая армия солдатиков с молчаливым полковым оркестром. Их извлекали из коробки одного за другим и прилаживали к какой-нибудь ровной твердой поверхности с помощью крошечных прищепок. Не старушка, сделанная из проволоки и оберточной бумаги, которая, разрезав пополам пирожок, угощала им двух маленьких ребятишек. Нет, ни одна из этих игрушек не способна была надолго меня успокоить. Никакой радости я не испытывал и в том случае, когда эту маску подносили ко мне совсем близко, желая убедить меня, что она сделана из бумаги. Мне не становилось легче, даже когда ее вообще запирали в шкаф, чтобы уж никто не смог ее надеть. Одного лишь воспоминания об этом застывшем лике, одной лишь мысли о том, что маска где-то рядом, было достаточно, чтобы я среди ночи проснулся весь в поту и в ужасе закричал: «О, я знаю, она идет, эта страшная маска!» Тогда я даже не задумывался о том, из чего сделан, например, мой дорогой старый ослик с корзинами. Ах, вот и он! Я помню, что на ощупь его шкура казалась мне настоящей. И у меня никогда не возникало даже мысли о том, здорова ли моя большая черная лошадка с круглыми красными пятнами по всему телу, такая большая, что я даже верхом на нее мог сесть. И какой недух мог довести ее до столь плачевного состояния? Мне и в голову не приходило, что лошадь подобной чудовищной масти вряд ли можно встретить на новом рынке. Было и еще 4 лошадки, совершенно бесцветных по сравнению с этой пятнистой, которые везли целый воз сыров. Этих лошадок можно было потом распрячь и поставить в стойло под рояль. У них, помнится, сохранились даже какие-то клочки шерсти там, где должны были быть хвост и грива. А вот вместо ног у них были уже деревянные подпорки, хотя, очевидно, когда их принесли к нам домой в качестве рождественского подарка, ноги у них все-таки имелись. О да, тогда они были в полном порядке. И ни у одной упряжь не была бесцеремонно прибита гвоздиком к груди, как теперь. Ну, а что там звенело в музыкальной повозке, я выяснил самостоятельно. Оказалось, это всего лишь нехитрое приспособление из зубочисток и проволоки. Я тогда считал маленького неваляшку в рубашке без пиджака, вечно карабкавшегося по одной стойке деревянной рамы, а потом спускавшегося вниз головой по другой, почти слабоумным, хотя и вполне добродушным. А уж винтовая лестница Иакова, сделанная из маленьких брусочков красного дерева, которые звенели, стукаясь друг о друга, и каждый из которых представлял собой отдельную картинку, а все это вместе оживлял звон веселых колокольчиков, и вовсе была игрушкой замечательной.